«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня наша героиня Оксана, она работает водолазом. Приветствую вас.
Добрый день. Я Оксана, водолаз-спасатель в Москве с 2009 года.
Огромное количество вопросов вам от пользователей в интернете. Например, почему водолаз не водоплав? Есть ли у вас ответ?
Вы знаете, я тоже пыталась в интернете поискать и у старых наших водолазов поспрашивать, откуда же пошло такое название. Есть еще водомут называют. Водолаз – это тот человек, который именно ползает по дну. Ползает, имеется в виду, совершает какие-то работы. Если это водолаз-спасатель, то поисковые работы. Если это технарь, технический водолаз, то, соответственно, он стоит на дне чаще всего и занимается там сваркой, резкой, размывом грунта, различными техническими специальностями.
Я правильно понимаю, что водолазы вообще могут, в принципе, и не уметь плавать?
Вы знаете, даже самое интересное, что к нам на станцию, на спасательную приходят ребята и не умеют плавать. Говорят, зачем мне плавать? Я же водолаз, я же иду под воду. Но, тем не менее, приходится их учить плавать, потому что одно без другого, мне кажется, невозможно.
Вообще, как вы оказались, как вы стали водолазом?
Ну, поначалу, я думаю, что мы все пробуем какую-то деятельность, которая нам показалась интересной. У меня наоборот пошло. Я пошла спасателем, но спасатель в Москве может быть только с квалификацией пожарный, водолаз, либо парашютист.
А, ну спасатель это в смысле МЧС, да?
Да, МЧС. Угу. Изначально была цель спасатель. Потом уже нужно было приобретать квалификацию и устраиваться в один из отрядов. Ну, я, естественно, выбрала водолаз, потому что вода мне ближе, выросла на реке, ну и в принципе просто нравится. Плавание.
А вы для себя никогда не рассматривали варианты, не знаю, стать моделью, актрисой, юристом, кем угодно, в банке работать? Почему сразу такая, мне кажется, не слишком женская специальность?
У нас постоянно же присутствует какое-то, наверное, пространство вариантов. В какой-то момент возникает одно желание, второе желание. Ты что-то пробуешь, что-то лучше получается, ну, туда и понесла. Нелегкая, можно так сказать. Я пробовала, конечно, я и учителем работала, и юристом. Но если касаться вот чисто женской специальности, то, наверное, когда мне не хватало актерского мастерства, я пошла в школу актерского мастерства. И там были попытки моделью стать, как говорить, может быть, фотомоделью. Ну, не мое, конечно. То есть не прижилось, скажем так.
А что знакомые, друзья, близкие говорят про вашу специальность и какая реакция у тех, кто с вами знакомится и узнает о том, чем вы занимаетесь?
Не, я стараюсь беречь психику людей, аккуратно к этому подходишь, потому что, опять же, слово «водолаз» у всех разные ассоциации вызывает. Поэтому немножечко сначала вводишь в курс дела, что такое спасение. Но чаще всего на сегодняшний день просто знакомятся люди, те, которые приходят ко мне в школу учиться. Либо на спасение на воде, там плавание, дайвинг. И потом уже степ-бай-степ аккуратно показываешь вот этот другой мир.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Водолаз Оксана сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Как выглядят разрешения или какие-то документы, которые вам позволяют работать водолазом, где их получать?
Хотелось бы прийти потом в итоге к сравнению Европы как раз и России, но начну как раз с России. Здесь мы получаем профессию, то есть это дополнительная профессия. С ней мы можем устраиваться на работу. Либо водолазом, либо водолазом-спасателем. В чем отличие? Первый уровень водолаза – это именно водолаз-спасатель. Человек не имеет права выполнять какие-то технические работы, только самые легкие, такие как обследование дна и поднятие с грунта небольших предметов, ну или тех, кто тонул. Поначалу в МЧС берут как раз вот этих ребят, водолаз четвертого разряда, то есть водолаз-спасатель. А дальше уже нужно приобретать опыт, расти, совершенствовать свои навыки и учиться на 5-й, 6-й, 7-й разряд. И вот эти ребята уже 5-й, 6-й, 7-й разряд, они работают не только в МЧС, не только спасателями, водолазами, а уже в каких-то организациях, которые производят технические подводные работы. Строительство, сварку, очистку коллекторов. В общем, сложные технические работы.
Почему называется водолаз-спасатель? Вы же работаете на дне. Кого вы на дне спасаете? И вопрос, который в интернете люди ставят, как водолазы ищут трупы?
Ну, смотрите, тут такое, как сказать, тонкая грань, скажем так. Человек, который приходит работать в МЧС, на спасательную станцию, он имеет квалификацию водолаз-спасатель. Угу. Но первично он спасатель. То есть его задача не допустить чтобы кто-то утонул. Но если кто-то тонет на его глазах или в ближайшее время его позвали, у него практически есть 5-6 минут, ну это состояние клинической смерти длится 5-6 минут, чтобы человека выдернуть и откачать. Естественно, 5 минут у меня нет задержки, поэтому мне нужно водолазное оборудование. И здесь я уже включаюсь как водолаз. Чем быстрее я сработаю, естественно, тем больше шансов у человека жить. Но если я не успела, не уложилась там в 5 минут, ну, либо позже позвали, то, естественно, когда уже вытаскиваешь, уже работаешь как водолаз, а не как спасатель.
Сколько вы людей извлекли вот так вот из воды?
Не посчитаешь. Это сложный вопрос такой, сложный ответ скорее. Потому что стоишь на станции, когда особо жаркий период, допустим, да. Моя спасательная станция была Строгино. Там по несколько тысяч человек на пляже. За день человека 3-4 обязательно выдернешь. Кого-то из-под воды, кто-то с поверхности поплыл переплывать, там, на середине ты его забрал. Кого-то унесло на САПе. В общем, ситуаций очень много разных. И никогда не знаешь, как повернулась бы ситуация, если ты не принял бы в ней участие. Спас ты, не спас, просто помог. Вот таких реальных случаев, может быть, ну, 4-5, когда ты действительно достал из-под воды, вытащил на берег и откачал, человек ожил. Вот то, что можно было сказать, что ты своими руками действительно вернул в жизнь.
А вы со своей специальностью себя считаете героем до сих пор? Или у вас это, может быть, там, после одной-двух спасенных жизней уже вот это вот ощущение прошло?
Ну, это скорее миссия все-таки. Да. Ты к этому приходишь в итоге. К ощущению спокойного восприятия и деланию того, что должно. Как рыцарский девиз. Делай то, что должно быть, что будет. Первые эмоции, вот, да, такие, как вы говорите, как раз ты вытащил, откачал, у тебя прямо под руками забилось сердце. Это волшебное чувство, волшебное ощущение. Не знаешь, с чем это сравнится, наверное, ну, не с чем больше. Принимаешь участие в каком-то важном процессе, там, если даже не рождение, то как минимум восстановление. Но понимаешь, что, ну, как соотносишь с Вселенной, наверное, с Всевышним, все равно, как ни крути, мы дети природы, и что тебя направили в этот момент, в эту ситуацию для того, чтобы ты помог. То есть переносишь вот эту миссию все равно другого. Понятно, что ты безупречно действовал, и твои действия привели к тому, что человек ожил, но не нам решать.
Много случаев, когда человека не удалось спасти?
Всего один. Угу. Ну, видимо, опять же, меня обстоятельства оберегали от других случаев. Но потом я борюсь до последнего и не верю в то, что происходит, что уже ничем нельзя помочь. Просто как сумасшедший начинаешь вживаться в ситуацию, доставать его. Ну, в какой-то момент, мне даже кажется, делишься своей какой-то жизнью, жизненной энергией. Передаешь человеку, только вернись.
Приходилось ли вам уже непосредственно задачу выполнять по извлечению трупов из воды?
Естественно, приходилось извлекать, особенно когда весна, лед сходит, и много подснежников. Ну, это профессиональный сленг, извините уж. Вот, либо занимаешься очисткой территории перед пляжным сезоном, перед летом, и тоже люди, находишь людей на дне. Просто по пути вытаскивая какие-то предметы, видишь, что человек. Ну, со мной такое случилось.
Вы как? Вы воспринимаете то, что это вот, вот тело, это было когда-то человеком? Или вы профессионально, вы абсолютно относитесь к этому хладнокровно?
Вы знаете, вот в моей службе было 356 на тот момент водолазов. И я не знаю ни одного человека, который бы смирился с этим и спокойно реагировал на то, что он идет искать уже человека, ну, труп, как вы говорите. То есть в любом случае испытываешь чувства, желаешь увидеть его пораньше, потому что в нашей темной московской воде получается так, что ты с ним сталкиваешься нос к носу чаще всего. И вот здесь у тебя, конечно, уже сердце вылетает в горло, но в несколько секунд ощущение. Либо когда человек не на дне лежит, а немножечко в толще воды зависает. Ты его ищешь на дне, а он тебе, грубо говоря, рукой по плечу. «Привет, я здесь». Боже. Здесь тоже такой шок, скажем так, ну, мгновенный. Ты идешь искать манекен, так проще. А-а-а. То есть тело, которое уже душа оставила. И нам нужно просто найти это тело и передать родным.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Оксана Водолаз из Москвы. Сегодня герой программы «Изнанка» в эфире «Эхо Москвы». Давайте перейдем к более приятным вещам. Ребята приходят учиться на водолаза. Какими качествами они должны обладать? Нужно ли им быть психически устойчивыми? Должны ли они быть силачами?
Очень интересный вопрос, просто потому что спасательная служба предполагает сутки трое. И многие ребята идут в спасательную службу, потому что это удобный график, потому что это близко к дому. И приходят учиться, допустим, у меня тоже сейчас есть своя водолазная школа, они приходят учиться и говорят, а можно ли вот как-то устроиться так, чтобы вот этого не делать? Я говорю, ну, зачем вы тогда вообще идете? Удобно. Ну, давайте поищем другое удобство. Опять же, тот же охранник или тот же еще кто-то. Может, сутки трое получать там не меньше денежек. Вы же все-таки идете в службу, где нужно какие-то, не знаю, моральные качества соответствующие иметь. То есть прежде всего спасатель, но, естественно, если ты не спас, тебе нужно с этим работать. Потому что люди страдают. Ты видишь постоянно страдания, кровь, переломы, ну, труп уже потом. Если ты не готов к этому, то отсиживаться, сидеть, чтобы за тебя другие работали. Естественно, нужно взвесить свои какие-то внутренние характеристики, я бы так сказала, и принимать решение уже исходя из того, что ты готов к таким переживаниям или нет. Потому что даже опытные спасатели, как я вам сказала, водолазы, там, мои коллеги по несколько лет, 10-15, и то, ну, ты не примиряешься, ты все равно каждый раз переживаешь заново каждый случай. Вопрос, насколько быстро ты научился адаптироваться и вылезать из этого состояния. Но не реагировать невозможно. Поэтому стрессоустойчивость – это первый фактор, естественно, который нужно учитывать, готов ли ты к этому. А потом уже выдержка, ответственность немаловажна. Какое-то внутреннее, не знаю, милосердие, сострадание, что ли, без этого никуда.
Но это вы внутренние качества описываете, а внешние, скажем так, какие должны быть? Опять же, вот сила, рост, влияет ли это на что-то?
Смотрите, во мне 1,65 м, я вешу 55 кг. Можно сказать, что влияет. И вот законодательство меня ограничивает, потому что как бы, женщинам вроде как нельзя переносить тяжесть. Но они все ссылаются на то, что водолазный костюм весит 80 килограмм. Я уж не стала, ну, так позорить Россию, что в 80-килограммовом костюме уже никто в мире не работает, что мы немножечко архаизм застряли. Но, тем не менее, это так. То есть вот эти ограничения, они сами по себе, ну, не имеют смысла. Сила. Здесь же вода. В воде все в 4 раза легче. Выносливость скорее. Опять же, вы скажете, это внутреннее качество. Не знаю, мне никогда мои внешние параметры не мешали осуществлять какой-то наоборот, там, в какое-то более узкое пространство залезть или, ну, терпение побольше, чем у ребят бывает. Не вижу с этим проблем.
Почему водолазный костюм весит 80 килограмм? Что там такого какого-то выдающегося во всем мире? Насколько я понял, это все гораздо более компактнее, легче и удобнее.
Мы привыкли работать в трехболтовках. Это еще костюмы, которые с начала века пришли, прошлого века. Трехболтовка, это видели, может быть, круглый шлем на голове, тяжелые боты, шлем сам весит 16 килограмм, боты каждая по 10-14 килограмм. На груди свинцовая бляха, которая весит 19, тоже на спине 16 килограмм. В общей сложности как раз набирается где-то 80-86. Этот костюм был придуман для того, чтобы водолаза придавливало к земле. Придавливало, потому что он в сухом костюме работает. В него, в сухой костюм, пространство проступает воздух. То есть если воздух немножечко больше, чем нужно, раздувает этот костюм, то человека не должно выносить. То есть его должно именно придавливать к земле, чтобы он мог спокойно работать, ну и, грубо говоря, не колбасило его. Но опять же, на сегодняшний день абсолютно другие технологии. Вот эти костюмы, вот этот шлем огромный уже никому не нужен. Новый современный шлем самых известных, Кирби Морган, он стоит 500 000 и выше. Естественно, мы стараемся использовать то, что дешевле. Мы, я имею в виду, Россия. Когда я работаю в Италии, я одеваю этот шлем, одеваю максимум груза на себя. Если мне нужно придавиться к земле, когда я стою и варю, то в то место, где я спускаюсь, там меня ждет ведерко, которое я цепляю себе на пояс и спокойно стабилизируюсь и варю. То есть мне нужно выйти, я снимаю это ведерко, оставляю и выхожу на поверхность. Мой костюм не весит больше там 15-20 килограмм.
Пока вы рассказывали про ваше снаряжение, я открыл в интернете фотографии водолазных костюмов. Ну и действительно, наш, российский, отечественный, он такой, знаете ли, привет из прошлого. А модели, которые вы упоминали, тот же Кирби Морган, по сравнению с этой трехболтовкой, это прямо космос настоящий. Вы говорите, что водолаз внутри костюма находится сухим, если я вас правильно понял.
Да, есть два костюма, мокрый и сухой. Чаще всего в России принято работать в сухом. Ну, видимо, из-за температур, ну и сложившейся традиции. Под костюм поступает воздух. Вернее, он поступает в шлем, но и распространяется в костюм. Этот воздух в трехболтовке нужно постоянно стравливать головой. Это второе неудобство этого костюма. То есть ты вот видишь человека, который постоянно закидывает голову, как бы поправляя прическу, челку направо. Ну, водолаз. Потому что он постоянно стравливает воздух. Если он перестает его стравливать, то костюм раздувается, и есть большая вероятность, что тебя потащит наверх. А для водолаза это самое страшное, неконтролируемое всплытие. То есть когда быстро тащит. Декомпрессионные заболевания возможно, и, возможно, баротравма, то есть повреждение легких при резкости.
А как водолазы дышат под водой? Это просто у меня было в программе год с лишним назад аквалангист, с ним все понятно. Да, у него вот это вот сзади баллоны, и он со своими ластами легко в теплых морях где-то купается, да, или в бассейне тренируется. А у вас как?
Это вот как раз два разных подхода. То есть есть автономное снаряжение, это то, о котором вы сказали. То есть у меня баллон за спиной, у меня есть загубник в зубах, грубо говоря. Я ухожу, даже если я водолаз, я могу работать в этом костюме. Если я водолаз-спасатель, водолаз четвертого разряда, меня водят на сигнальном конце, ну, по-русски на веревке, для того, чтобы я осуществляла поиск. А есть вентилируемое снаряжение. Это уже пятый, шестой, как я вам говорила, и дальше. Разряды – это больше для того, чтобы совершать какие-то длительные работы под водой. То есть воздух подается с поверхностью по кабель-шланговой связке. Она поступает в подшлемное пространство либо в маску. И на поверхности у обеспечивающих есть возможность менять баллоны. Водолазу находиться под водой столько, сколько нужно, либо столько, сколько не вредно для его здоровья. Вот с пятого разряда это уже водолазы-технари. Они работают в основном на вентилируемом снаряжении, то есть с поверхностным снабжением воздуха.
А сколько можно работать вот так под водой?
Есть таблицы насыщения азотом. Когда мы уходим ниже 12 метров под воду, на нас начинает влиять дополнительное давление, то есть наша кровь начинает впитывать азот, тот, который мы здесь на поверхности не чувствуем. И в зависимости от того, как долго и как глубоко мы находимся, азота в крови все больше и больше. И для того, чтобы выйти, нужно соблюдать так называемый режим декомпрессии, то есть выходить с остановками. Если мы по табличке, ну это самое простое, либо просчитываем, либо смотрим по табличке, что мы превысили предел без декомпрессионного выхода, то есть без остановок, то мы должны отстаиваться. Каждые там 3 метра, 15 метров, 12, 9. То есть мы не можем просто взять и выйти из-под воды. Должны подождать некоторое время, чтобы наша кровь рассытилась азотом, чтобы этот азот мы отдали в атмосферу. Эффект как бутылка шампанского, когда внутри давление, мы вскрываем пробку, и вылетают пузырьки. Если человек, находясь долгое время на глубине, напитался азотом и резко выйдет, то будет эффект шампанского. То есть из нас полезут эти пузыри, причем отовсюду. Это декомпрессионное заболевание как раз, кисонка.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа о профессиях «Изнанка», и сегодня наша героиня – водолаз Оксана. А чем вы дышите под водой? Один из вопросов в интернете про вашу специальность – почему водолаз дышит гелием? Объясните.
Ну, гелием – это для того, чтобы как раз уменьшить количество азота и количество кислорода в содержимом. В газовой смеси. Газовая смесь имеется в виду, вот наш воздух на сегодняшний день состоит там условно 21% кислорода и 79% азота. Понятно, что там есть примеси, что я сейчас чуть-чуть округлила. Как я сказала, ниже 12 метров азот начинает впитываться. Кислород ниже 66 метров начинает нас окислять, убивать. Чтобы человеку пойти глубже, допустим, или находиться дольше, то состав воздуха меняют, когда забивают в баллон. То есть гелий как раз предназначен для того, это как тримикс уже смесь называется, газ, чтобы уменьшить количество кислорода, для того, чтобы человек мог пойти глубже, либо работать дольше. Ну, это как раз вот уже технический дайвинг скорее. В основном водолазы ходят, конечно, на воздухе. До 60 метров мы ходим на воздухе.
А, Оксан, как вы себя чувствуете внизу, на дне реки или водоема? Бывают ли у вас приступы паники и страха? Тем более, что ваша жизнь зависит в том числе и от тех, кто находится на поверхности.
Тем более, учитывая то, что просто так вы всплыть не можете, потому что хватанете декомпрессионные
травмы.
Смотрите, есть такая еще интересная фишка, называется азотный наркоз. То есть, когда человек преодолевает примерно 35 метров, всех по-разному, 30, 35, 40, 45, у кого как, у него наступает вот этот азотный наркоз. То есть азот, содержащийся в воздухе под давлением, начинает отравлять нас. Отравлять у некоторых это эйфория, то есть человек теряет чувство опасности. Он начинает дурака валять, давать подышать из своего регулятора рыбкам. там, со своими соплеменниками вести. Ну, как будто человек маханул за раз там несколько рюмочек спиртного. Либо у человека, наоборот, начинается паника. То есть состояние «мы сейчас все умрем». Опасно первое состояние тем, что, как я уже сказала, потеря чувства безопасности и инстинкты отключаются. Второе опасно тем, что человека тянет к солнцу. То есть он начинает рвать наверх. Рвать наверх, потому что как раз посещают те мысли. Если я отсюда никогда не выйду, а если у меня не хватит сил, а если у меня не хватает воздуха, то человек идет наверх, хватает тем самым декомпрессионное заболевание и баротравму. Но, опять же, для чего мы хорошо учим теорию? Для того, чтобы человек, когда пришел на глубину и почувствовал вот это состояние, понял, что с ним случился азотный наркоз, что нужно приподняться повыше чуть-чуть и успокоиться. Успокоился, принял решение, что ты идешь дальше или нет, или это все-таки не твое, или не в этот раз. Принял решение, что спокоен. Вот, допустим, меня паника хватила первый раз, когда я пошла на 40. Но на 30 я поднимаюсь и здравствуй. Здравствуй, азотный наркоз. То есть я адаптировалась, мой организм адаптировался, я спокойно пошла вниз и уже как бы без... Опять же, я убедилась, что при необходимости я действительно всплыву, если мне вот приспичит. Убедился, пошел. Если ты не можешь с этим смириться, то вопрос стоит просто в другом, зачем тебе этим заниматься.
Несчастные случаи с водолазами бывают? Что может вообще произойти?
Либо что-то упало на него, либо его куда-то засосало, либо нарушение техники безопасности. Это вот элементарно я вам привела, резкое всплытие, потеря грузов, выброс водолаза наверх. Очень удивительно, когда, допустим, старые водолазы тебе говорят, а у меня ухо там 5 раз порвано, ну и смеются. Как будто это действительно юмор, это нарушение техники безопасности.
А как это ухо порвано?
Ухо порвано. То есть, когда мы погружаемся, на нас начинает давить давление. Извините, тавтологию. То есть, барабанная перепонка прогибается внутрь.
А, в смысле, ухо туда, внутрь порвано. А, я-то думал, просто оно болтается само по себе. Вот как там отмочки начали рвать его.
Вот. То есть, этим гордиться, что у тебя 5 раз порвано ухо, какой-то опытный водолаз. Но я считаю, это неприлично, как минимум. Это показывает уровень отсутствия твоего профессионализма. Человек, который должен быть бдительный, ленивый, все очень аккуратно, медленно, спокойно делать. Потому что здесь, вот на поверхности, мы можем быть крутыми, и ничто нам не помешает сделать что-то, что не делают другие. Но под водой все по-другому. Вода действует, грубо говоря, убивает всех одинаково. Ей все равно какой-то крутой. Вот это давление – это самое сложное, с чем мы не можем договориться. Это нужно учитывать и относиться с уважением, и, опять же, соблюдать технику безопасности всегда.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня наша героиня Оксана, она работает водолазом. Мы вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. Наша сегодняшняя героиня – водолаз Оксана. А чем водолазы друг перед другом хвастаются? Есть ли вообще тут какой-то повод для хвастовства? Ну вот, например, я вас спрашивал про количество спасенных жизней. Является ли вот этот вот показатель каким-то таким поводом для того, чтобы рассказать о своем опыте? Или вот, как вы сказали, порванное ухо 5 раз?
Это в России больше. Нет, я думаю, что хвастовство водолазов – это как он устроился в какую-то компанию, где платят больше денег. То есть это показывает его уровень профессионализма. То есть если о нем ходит слух, о том, что он хороший водолаз, что он кладет хороший шов, там, сварку, допустим, либо безотказный, либо спокойный. Ну, в общем, этот круг достаточно узкий. Супервайзеры – это те люди, которые набирают себе водолазов. Они общаются друг с другом очень хорошо. Естественно, опытного, хорошего, качественного водолаза пытаются к себе переманить. То есть там уже вопрос не в деньгах. Ну и ребята-водолазы как бы этим могут кичиться, можем сказать.
А давайте про деньги скажем, Оксан, сразу, если это работа в МЧС.
А что, простите?
Про деньги. Давайте скажем, на что может рассчитывать молодой человек или девушка, если они устраиваются работать водолазом? Вот они прошли все необходимые испытания, получили квалификацию и...
Если это МЧС, на сегодняшний день это в районе 50 тысяч плюс-минус. Плюс, может быть, дополнительные мероприятия, допустим, ты какие-то посещаешь, спортивные соревнования выигрываешь, предлагаешь свою помощь, выходишь в смену немножко чаще. Вот летом водолаз работает не сутки трое, а выходит еще и в день, через день. Это усиление называется, потому что в особо жаркий период очень много людей на пляже. Трое на станции не справляются. То есть можно зарабатывать там 60-65 на круг. Хорошая премия там к Новому году идет, 13-я зарплата, плюс к Дню спасателя 27 декабря. Плюс у вас же сутки трое. Трое ты можешь заниматься еще чем-то. Ребята между собой знакомятся, занимаются альпинизмом. Другие водолазные работы там друг друга подтягивают. То есть если быть инициативным, сказать, и не сидеть на месте, то, в принципе, зарабатывать сможно.
А если это компания, тем более крупная, я почему-то себе представляю условную, не знаю, Роснефть или Газпром.
А там условно 1500-2000, если в России. Да. За рубежом это считается стартовая зарплата. Я как стажер первый год получаю 1500, и считается, что мне так мало платят, потому что я расту, я набираю опыт. То есть это стартовый, то, что у нас здесь хорошо.
Но это уже не спасение, это водолаз, который там какие-то детали соединяет, сваркой занимается.
Технические работы, угу. Да. Это с пятого разряда, как я вам сказала уже. Пятый, шестой, седьмой для России. За границей он называется inshore, offshore. То есть прибрежный дайвер, либо офшорный дайвер, который на газовых нефтяных вышках работает.
А мы про доллары с вами, да?
Да.
Доллары,
евро. Евро там, они рядышком.
А кто разрабатывает план? По-другому спрошу. Есть ли для водолаза план работы, когда он оказывается на дне водоема, реки?
Для технического водолаза или для спасателя?
Ну, давайте для обоих.
Ну, для спасателя, то есть что мы делаем? Идем. Либо по просьбе органов находим какой-то предмет, поднимаем, либо идем искать человека. Водолаз имеет право работать только, когда у вас есть водолазная станция. Имеется в виду три человека. Три человека – это страхующий водолаз, обеспечивающий, работающий. Этот состав людей называется водолазная станция. Если хоть одного не хватает, водолазы не имеют права работать. Допустим, мы едем на поиск или на спасение, ну, на поиск. То есть обеспечивающий водолаз смотрит, чтобы спуск был безопасный. Страхующий сидит у места спуска для того, чтобы реагировать внезапно, если что-то случится с работающим. А работающему самое главное уяснить хорошо задачу, то есть знать приемы поиска. Оговаривается все, естественно, при заступлении на смену. И если какая-то не совсем стандартная ситуация, когда вы следуете на поиск или на спасение, то вы по пути оговариваете нюансы. А так, в принципе, хождение по сигналам. То есть имеется в виду, человек идет под воду, и его по веревке, ну, выражусь так непрофессионально, начинают водить верхний, который обеспечивающий. Он водит работающего водолаза и наводит его на те места и объекты, которые он должен поднять. Потому что водолаз под водой вообще ничего не видит в России.
Угу. Слушайте, а связь, вот вы говорите, водят веревкой, а связь между водолазом и поверхностью, как она поддерживается? Я не знаю,
может... Такая, как сказать, регламент нашей деятельности называется межотраслевые правила водолазного труда. Угу. И в нем прописано, что основная связь разговорная. Но в реальности она достаточно часто отказывает. То есть ты не будешь, приезжая на место, ремонтировать связь. Ты пойдешь искать. Опять же, у нас фактор времени очень важен. Для того, что дублирующая связь – это как раз сигнальный конец. Это как азбука Морзе, которая связывает водолаза обеспечивающего, который на берегу, и водолаза работающего, который под водой. То есть я с помощью условных сигналов объясняю водолазу, куда идти – направо или налево, или остановись, или выходи. То есть это отрабатывается как раз вот в процессе обучения. Человек должен просто интуитивно, ночью его поднимешь, он должен, если его три раза дернуть, встать с кровати. Это значит, выходи.
Слушайте, а это как-то это примитивно как будто.
Это самое простое, потому что нам нужна как раз здесь вот эта простота, чтобы человек еще на это не отвлекался. То есть у нас 10 сигналов, которые мы должны знать. Иди право, иди лево, натяни конец, как себя чувствуешь, выходи. Ну, есть еще несколько небольших, но основные вот эти. Это если мы занимаемся поиском. Если сравнивать с Европой, то когда у меня там отказывает разговорная связь, я должна сложить все свои предметы и выйти на поверхность. Мы в России немножко по-другому работаем.
А вот смотрите, сколько поиски могут продолжаться? Допустим, вас опускают на дно реки и говорят, ищи пистолет. Убийца выбросил пистолет в реку.
Я хожу, пока не закончится мой баллон. Либо пока я не попаду в декомпрессионное, там, допустим, заболевание. Ну, вряд ли. В декомпрессию.
Да.
Либо пока я не замерзну, либо пока я не устану. Пока есть силы. Я вам скажу по секрету, просто разные ситуации бывают. Если мы не в составе смены работаем, а нас вызывают на дополнительную работу, я могу зайти в 9 утра и выйти в 9 вечера. И никто мне не скажет ничего на это. В Европе это категорически запрещено. Там настолько регламент четко соблюдается. Но здесь передо мной поставлена задача собрать, допустим, вот этот объект за 4 дня. Как я буду распределять свое время, неважно. Но если я понимаю, что за 4 дня мы не справимся иначе, как с 9 утра до 9 вечера работаю, то, естественно, буду работать в таком режиме. Ну, либо отказываться и отдавать эту задачу другому, а другой справится.
Вот смотрите, я сейчас задал вам вопрос и вспомнил, что как раз пистолет активно искали и, насколько я помню, не нашли в деле об убийстве Немцова. И сообщалось о том, что водолазы работали неделю около Большого Москворецкого моста, ничего не нашли. Вот у вас, как профессионал, можете оценить, то есть в чем там могла быть загвоздка? Это, в принципе, задача трудно реализуемая или что?
Есть вопрос, во-первых, к нашей Московской реке. Там есть течение, которое могло отнести. Есть грунт, который усеян мусором, и это действительно трудная реализуемая задача. Но, опять же, вот знаете, есть такое выражение «вам найти или поискать». Я не знаю, как ставили задачу водолаза. Я не берусь ответить на это.
О, как интересно. То есть мы говорим про то, что может быть действительно конкретное указание на то, что мы ищем, и на это бросаем все силы, а может быть мы создаем просто иллюзию того, что мы искали.
Сложности есть при поиске в центре Москвы. Я сама работала на станции «Крымский мост» полгода. Я знаю, что там ничего не видно. Но опять же, мы возвращаемся к тому, вам найти или поискать.
Угу. А вы можете... Это просто тоже, на самом деле, уникальная, мне кажется, возможность с вашей помощью, Оксана, узнать, что из себя представляет Москва-река. Вот люди, когда туда, не знаю, окунаются, пьяные, не только в Строгино, но и где-то в центральной части города, не знаю, решили что-то помочить. Вот вы опускаетесь, да? Вообще, Москва-река, она глубокая, если мы говорим про черту города?
Нет, не очень. Примерно 6-7 метров максимум, то, что у нас в самом центре, вот рядом с Кремлем было. Но судовой ход, естественно, предполагает, наверное, что поглубже какие-то места.
А там может, что? Вот само дно, оно что из себя представляет? Это, я не знаю, ил, может быть, это гранит целиком там тоже?
Я вам скажу так, хорошо, что ничего не видно, потому что то, на что ты натыкаешься, это покрышки, это какие-то старые телевизоры, старые кровати, что угодно вы там.
Да ладно, серьезно? То есть это вот все дно Москвы-реки, оно вот в чем-то?
Пустлона, да.
Какой кошмар.
Нет, там ходят тралы, я видела, что собирают, но все достать невозможно. Я все равно, когда иду под воду в центре Москвы, я что-нибудь достаю. Ну, это как сказать, водолаз не выходит пустой из воды. Он что-нибудь приносит ради прикола даже.
Ну, например, а что вы приносили вот так вот?
Предметы различные маленькие. Северо-запад Москвы, он почище. В Строгино, допустим, у нас видимость полметра, если это зима. Можно раков вытащить даже. То, что касается Москвы-реки от центра, ну, очень не советую купаться, потому что даже я в водолазном сухом костюме вылезаю, и он у меня разноцветный.
О, Господи.
То есть наше тело это в любом случае будет как-то сопротивляться, впитывать. Ну, зачем?
Вы вообще в миру, да, в миру вообще любите плавать? То есть насколько вас вода тянет? Вот вы поработали, да, сняли водолазный костюм, вот тот совершенно европейский или несовершенный советско-российский. А тянет ли вас к реке, не знаю, проводите ли вы отпуск на море, или для вас это вот такая стихия уже закрытая в этом смысле?
Меня тянет, но ребята по-разному реагируют. Я знаю, что кто-то подходит к воде уже в августе и говорит, у меня аллергия на воду.
Uh-huh.
Уже настолько. Мне нравится эта среда, потому что, видимо, вот с детства выросла на Иртыше с утра до вечера. Там. Поэтому мне она комфортна. Я ее понимаю, я в ней себя хорошо чувствую. Для меня вода — это полет. То есть здесь с парашютом, когда я прыгаю, я все равно гравитацией лечу к земле, а в воду ты зашел, куда хочешь, туда плывешь. Хочешь наверх, хочешь.
А есть ли у водолазов какие-то профессиональные приметы, суеверия, ритуалы? Например, перед погружением, не знаю, покреститься надо обязательно или покружиться вокруг своей оси несколько раз, ну, чтобы все прошло гладко?
Ну, я думаю, тут у каждого свои, и действительно наблюдала некоторых ребят, которые создают какие-то свои ритуалы. Сложить все определенным образом, либо одеть на себя все определенным образом, сначала это. То есть водолазы, на самом деле, те, кто опытные, те, кто давно работают, они чтут эту практику, чтут технику безопасности, потому что понимают, потому что не раз сталкивались, и если они до сих пор живы и здоровы, значит, именно вот это почитание и привело их к тому, что они на сегодняшний день стали какими-то вот немножко более, чем надо, бдительными. Ну, много ритуалов. Опять же, сейчас так навскидку не могу вам сказать.
Оксана, расскажите про типичный рабочий день водолаза, который работает в системе МЧС.
В 9 утра я заступаю на службу, проверяю свое водолазное оборудование, записываю журнал. Дальше совершаю ряд традиционных действий, таких как обход территории, опять же, проверка катеров, обход внешней территории, то есть если это Средино, то это 12 километров береговая зона. Ну и когда убедилась в том, что все под моим контролем, начинаю профессиональные какие-то задачи решать. Это либо подготовка катеров к лету, либо, допустим, наоборот, подготовка к зиме, покраска станции, может быть, уход за газонами, ну то есть обслуживание нашей спасательной станции, потому что в любом случае это дом, которому надо следить. Ну и постоянный контроль территории. То есть каждый час, если это лето, максимум 2 часа, ты выходишь на патруль, на обход. Если людей много, то в 9 утра ты вышел и только в 9-10 вечера возвращаешься. То есть все это время находишься на гидроцикле либо на катере на воде.
Вам как профессионалу что больше нравится, когда вы занимаетесь не своими непосредственными обязанностями профессиональными, например, стрижете газон, или когда такая вот вау, движуха, постоянно все, куда ни посмотришь, все тонут, просят о помощи и так далее?
Ну, конечно, движуха – это более интересно, но я же должна понимать, что вот я дома живу, я не могу все время только телевизор смотреть и развлекаться. Мне в любом случае нужно поддерживать порядок, поэтому это такая необходимость, которую ты делаешь приятной, то есть совершенствуешь то, что тебе в следующий раз будет, так сказать, меньше затрат от тебя.
А снится ли вам работа?
Я постоянно в ней, поэтому во сне я летаю, как ни странно, наоборот. Ну, для меня, я уже сказала, полет и подводное погружение это одно и то же практически.
Профессиональные заболевания у водолазов какие могут быть?
Декомпрессионные заболевания самые частые. Пузырьки азота, которые где-нибудь застряли и сидят, молчат, пока с возрастом не начинают о себе говорить, напоминать. В суставе где-нибудь. Какое-то неконтролируемое всплытие, и на сегодняшний день ничего не предвещало беды. А приходит возраст и начинает что-то с суставом. Там плечо ломить или колено. Смотришь МРТ-снимок, а там пузырек воздуха.
А прямо будет показано на картинке, да?
Да, это видно обычно.
А до какого возраста обычно водолазы работают?
У нас есть регламент, опять же, по России, 50 лет, 2750 часов и 10 лет стажа. Уже водолаз может выйти на пенсию и получать повышенную пенсию. Считается, что больше, опять же, не стоит работать, потому что ну, свыше 50 уже другие процессы в организме идут более замедленные. Поэтому до 50 дожил, доработал, жив-здоров, хорошо, достаточно.
У меня несколько вопросов остается. Юмор профессиональный у водолазов. Есть ли он и о чем он?
Профессиональная этика, да, не позволяет каких-то вещей. Опять же, мы, допустим, с моим молодым человеком сидим на крыше, об этом рассуждаем, хотя мы еще там в романтическом периоде были.
Да.
То есть это наши спасательные водолазные какие-то штуки. Потом сидим друг на друга. Ночь романтика, два спасателя. О чем еще говорить?
Самое приятное в профессии водолаза, что это?
Оживление, конечно. Это когда ты выходишь из ситуации с чувством выполненного долга и понимаешь, что тебе не нужна ни слава, как вот вы говорите, ни... тебе достаточно вот этих переживаний, что ты принял участие в каком-то таком важном процессе. Важно, ну, человек ожил. Что может быть важнее? Ну, опять же, совершенная работа тоже. Вот сложная бывает какая-то ситуация, что-то сварить или стянуть трубы, или вот никак не дается. Час, второй, третий, ломаешь голову, как это лучше сделать. Сделал, и вот тоже вышел из воды, идешь такой весь воодушевленный, с чувством выполненного долга, что тебе это удалось. Ну, это любимая работа. Вы же знаете, что такое любимая работа. Когда ты продвигаешься в ней еще, что-то новое для себя открываешь. Ну, это просто кайф. Ты делаешь то, что ты любишь.
А как раз про продвижение. Профессиональные мечты у водолаза, они про что? Вот, например, мы берем молодого человека или, опять же, девушку 25 лет, которая вот только начала этот путь, она или он спасатель в системе МЧС, а дальше что? Вот к 40 годам о чем можно мечтать? Я по-прежнему там же работаю в МЧС или я, не знаю, уехал в Европу, работаю на какую-то гигантскую корпорацию, и я вообще старший водолаз в этой компании?
Мне, конечно, ближе второй вариант, как вы сказали, потому что, мне кажется, лет 10 достаточно для того, чтобы быть водолазом-спасателем. Потом уже нужно расти. Ну, вот у меня было 8 лет на тот момент, когда руководство там, Департамента гражданской обороны Москвы сказало, что достаточно, что женщинам нужно... Ну, нам нужно вспомнить о законе, женщинам-водолазам работать нельзя больше. И, в принципе, запретили. А я к тому времени как раз уже зрела, что как-то вот уперлась я в потолок, и нужно расти. И смотрела, и как раз читала о водолазах в Европе. И тут такой золотой пинок, можно сказать, потому что ответственность не позволяла оставить это дело. А здесь само собой все сложилось. И полетела. И очень рада тому, что полетела дальше, потому что, конечно, это другой мир, абсолютно другой. Сразу же перешел, как сказать, пересел из дирижабля в Мерседес.
Оу. А слышали про феминитивы? Знаете, что это такое?
Поясните, может быть, не так
слышали. Ну, это вот сейчас такая, знаете, мода брать ту или иную профессию. Например, пишут, это часто наши СМИ, причем столичные, балуются. Например, ты раньше была редактором женщины, а сейчас ты редакторка. Вот. А с вами вот никогда не сталкивались с таким, что вас, как водолаза, называли, уж простите, водолазкой?
Так ребята достаточно часто шутят на эту тему, а когда происходит, ну, интервью, опять же, говорят, а можно сказать водолазка? Ну, я не чувствую ничего такого, ну, какая разница? Какая?
Нормально. Нет, я вас протитрую водолазами, если вы не против.
Дайте Бога.
Но вы не обижаетесь.
Я не чувствую здесь ущербности какой-то или ущемления. Ну, не вижу разницы абсолютно.
А насколько рынок вообще, насколько на рынке тесно, на рынке профессиональных водолазов? Много ли вас, например, по России?
Помните, мы уже касались в середине разговора этой темы. Профессионала всегда видно, его всегда знают. И профессионала стараются выдернуть, когда этого требует ситуация. Если это какая-то легкая работа, там очистка дна, то ищут того, кто это сделает подешевле. Если нужно качество, серьезная работа, то ищут того, у кого есть имя, за кем след о том, что он сделает. Приятно, допустим, когда мне вроде как официально в России запрещено работать. Я в отпуске как раз была, с Италии приехала, звонят, говорят, там, Оксана, надо поднять человека с 36 метров. Я говорю, так нельзя же, да брось ты. То есть такие моменты.
О, слушайте, а как это, если не секрет, да, вы сами об этом сказали, что значит поднять человека с 36 метров? Откуда известно, что там человек и как он вообще там оказался?
была ситуация, ребята выпивали на берегу, подошел участковый, они от него рванули. Озеро 36 метров. Последние видели паренька, двое выплыли, один нет. Вот примерно на середине реки. На середине реки примерно 36. То есть неизвестно, там на 36, на 30, на 25 лежит он. То есть надо найти озеро 600 на 300 метров. Но опять же, я же буду искать, я же буду по глубине ходить по самой, по 36 метрам. В итоге-то мы его нашли на 25, но опять же прошарили все дно, 36 включая.
А вас, я правильно понимаю, несмотря на то, что всегда в толще воды видно плохо, но у вас освещение есть какое-то, да, я не знаю, там фонарик, прожектор?
Есть освещение, есть привычка держать руку впереди себя, чтобы, опять же, не встретиться лицом к лицу.
Кошмар какой. У меня последний вопрос. Если не профессия водолаза, то что? Вот как вы сами для себя определяете? Запрещает абсолютно заниматься тем, чем вы занимались всю жизнь? И вы?
Создаю свою компанию, занимаюсь тем же самым.
Нет, вообще все. Значит, Оксана и водолаз – несовместимые понятия. Нельзя.
Не знаю. Что-то связано со скалолазанием, наверное. Спорт, скорее. Тренировки по спасению, ну, на воде, на горы. Любая активность. Опять же, это рекреационный дайвинг, может быть. Если мы вообще воду не рассматриваем, то буду смотреть вверх. Там, полеты с парашютом, с парапланом. Опять же, инструкторство какое-то. Я педагог в душе, и мне это близко в любом случае. Осваиваешь какую-то деятельность и вовлекаешь туда людей.
Спасибо огромное. Водолаз Оксана была сегодня героиней программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы захотели принять участие в следующих выпусках «Изнанки», присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Инстаграме, Фейсбуке или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. До скорых встреч!